воскрешение Лазаря с его последствиями, горестное положение вифанских друзей Иисусовых, нерешительность веры сестер Лазаревых, чудо воскресения, совещание по всему случаю Синедриона с его решением, удаление Иисуса Христа в Ефраим, мнение о нем народа, вечеря в дому Симона Прокаженного. Дом вифанского друга Иисусова не был уже теперь тем мирным убежищем, в котором он с учениками своими не раз уклонялся от шумного и враждебного Иерусалима. Место прежней тишины и довольства, коим наслаждалось добродетельное семейство, заступили теперь скорбь и слезы о потере, столь же непредвиденной и невознаградимой, сколько драгоценной. Лазарь умер вскоре после того, как посланные возвратились от Иисуса. Смерть его была ничем невознаградимой потерей для его сестер, для коих он заменял собою родителей. Чем более он был любим, тем более сокрушались у его гроба. Таинственное обещание Господа явить в болезни Лазаря свою божественную славу не было понято, а посему и не могло доставить утешения в нем заключавшегося. Когда вспоминали воскресение юноши Наинского и дочери Иаировой, совершенное Иисусом в Галилее, то луч надежды мог мгновенно озарять сердца, омраченные скорбью. Но сия надежда тем более ослабевала, чем более Лазарь продолжал лежать в гробе, а Иисус медлил. Признаки совершенного разрушения, обнаружившиеся в бездушном трупе, побуждали оставить и последнюю надежду видеть его снова одушевленным. И теперь, спустя 4 дня по смерти Лазаря и Иисуса, по-видимому, уже не ожидали в Вифанию, полагая, что если он и зайдет утешить друзей своих, то перед самым праздником, когда будет идти в Иерусалим, или после оннога, при своем возвращении в Галилею. Между тем, дом Лазарев представлялся многолюднее, нежели когда-либо. По прежнему обыкновению иудеев, отчасти сохранившемуся доселе, родственники, друзья и знакомые умершего должны были в продолжение 7 дней после кончины навещать его дом, доставлять утешение оставшемуся семейству и участвовать в печальных обрядах, кои оканчивались не прежде 8-го дня. Число таковых утешителей было теперь весьма велико уже потому, что дом Лазарев почитался между значительнейшими домами в Вифании. Кроме всего, Лазарь своими добродетелями и дружелюбием невольно привлекал к себе общее уважение и любовь, кое, как известно, никогда не обнаруживается с такой живостью, как по смерти лица уважаемого. Между посетителями находились многие из иерусалимлян, и притом из людей высшего сословия, едва ли даже не членов Синедриона, потому что евангелист Иоанн под общим названием иудеев, которое употреблено в настоящем случае, почти всегда разумеет старейшин и начальников иудейских, чтобы тем вернее исполнить долг любви и дружбы, а вместе соблюсти обычай. Некоторые из иерусалимских посетителей оставались в доме Лазаря на всю печальную седмицу. О знакомстве умершего с Иисусом мог знать всякий, но что Иисуса нарочно приглашали к болящему другу, а равно и о таинственном ответе его и медленности на пути, по-видимому, не было известно посетителям. Скромность сестер Лазаревых не позволяла открывать сих обстоятельств, кои весьма легко могли быть перетолкованы в неблагоприятную сторону для Иисуса Христа, для них самих и умершего брата. Слух о божественном учителе и чудотворце всегда предварял приход его. Марфа, вероятно, вышедшая из дома по нуждам домашним, коими она особенно занималась, первая услышала, что Иисус приближается к Вифании, и тотчас, не заходя в дом, чтобы уведомить сестру, поспешила навстречу ему тем путем, по коему надлежало идти Господу. Он находился еще вне селения, когда печальная Марфа пала к ногам его. При виде всемогущего друга в душе я невольно, со всей живостью, пробудилась мысль. Как было бы все иначе, если бы Иисус пришел в надлежащее время, то есть, когда Лазарь находился еще в живых? Господи, аще бы Иси где был, не бы брат мой умер. Но, продолжала Марфа, желая исправить мысль свою и показать, что ее вера в Учителя не изменилась, но и ныне вем, яко и лика аще просишь у Бога, даст тебе Бог. Оставалось досказать, и что ты можешь воскресить брата. Но скромность, по замечанию блаженного Августина, не позволяла обнаружить сего желания. Ибо откуда, продолжает он, знала Марфа, что брату ее полезно воскреснуть? Посему ты и сказала просто: «Знаю, что можешь. Если хочешь, сделай, ибо тебе одному известно, должно ли сделать». «Воскреснет брат твой», — отвечал Господь, как бы в оправдании медленности своего прихода. Величественная простота и спокойствие, с коими произнесены слова сии, должны были вдохнуть надежду в душу Марфы, убитую печалью. Но для ней само это спокойствие было безотрадно. С последними словами я излился уже, так сказать, весь остаток ее надежды. Мысль, что Господь так просто и так внезапно обещает ей чудесное воскресение брата, четверодневного смердящего мертвеца, была превыше ее воображения. Сердце искало для слов Учителя обыкновенного и ближайшего смысла, который не требовал бы новых усилий веры. Смысл сей представлялся сам собой, ибо выражение «воскреснет», употребленное Иисусом, у иудеев постоянно означало будущее всеобщее воскресение мертвых. На сем-то воскресенье остановилась скорбная мысль Марфы. Вем, отвечала она с некоторым прискорбием и как бы сухостью, что воскреснет в общее воскресенье, в последний день. Явно было, что сердце Марфы, пораженное скорбью, имеет нужду в сильном движении, чтобы возбудиться от безнадежности. И Господь начал вещать к ней тем возвышенным языком, который приличествовал только Сыну Божию, имеющему жизнь в самом себе и могущему даровать онную, кому и когда угодно. «Аз есмь, — продолжал Иисус, — воскрешение и живот. Веруя в мя, аще и умрет телесно, оживет, и всяк живый, и веруя в мя, не умрет вовеки. Ибо смерть телесная, коей подвергается верующий, не есть собственная смерть, а только перемена бытия худшего на лучшее. Емлешь ли веру сему?» Такое требование безусловной веры заставляло ожидать от требовавшего чего-то необыкновенного. Казалось, Иисус Христос хотел внушить, что для Него не нужно никакого условия, дабы получить что-либо от Бога, как говорила Марфа, что Он Сам есть источник всех благ и всех даров. Марфа чувствовала, что ей сказано нечто не так, видела, что Господь не совсем доволен ее словами, не знала, на что именно нужна ее вера и чего ей должно ожидать от Господа. Но напоминание о вере было чувствительно для сердца нежного. Им предполагалось в ней сомнение о достоинстве Учителя, которое она почла бы для себя величайшим несчастьем. Это как бы пробудило ее. «Ей, Господи!» — воскликнула она. «Я всегда верила и теперь верую, что Ты Христос, коему надлежало прийти для спасения мира». Справедливо замечено еще отцами церкви, что после исповедания Иисуса Сыном Бога Живаго, Мессии, который произнес некогда Петр, еще никто не исповедовал Его с такой силою, обетованным Мессией и Спасителем мира, как делает теперь Марфа. Но несмотря на живость и искренность ее веры, мысль о воскресении брата, которую именно хотел возбудить в ней Господь, и теперь осталась для нее чуждая. Она могла ожидать от Господа всего, только не возвращения своей потери, которую почитала невознаградимую. Таково свойство тех, кои долгое время колебались между надеждой и страхом, и, наконец, предались печали. Истощенное сердце становится бесчувственным, как прежде, когда оно еще могло надеяться, все ободряло и питало его, в чем человек с холодным размышлением не нашел бы для себя никакого ободрения. Так после ничто не может его воодушевить. Посему не должно удивляться, если Марфа как бы противоречит самой себе, и, начав верою, когда Иисус Христос еще не подал признака надежды, потом, несмотря на явные намеки на предстоящее чудо, представляется безутешной и непонимающей ее. Сердцу, пораженному скорбью, таковые противоречия весьма естественны, и в Марфе верующий, колеблющийся, недоумевающий, видим изображение всех страдальцев. Впрочем, и последние слова Господа, при всей их разительности и способности возбудить надежду на воскресение Лазаря, заключали в себе довольно темноты, чтобы служить испытанием веры. Для безутешной Марфы могло казаться, что Учитель преподает ей наставление о том, что всякому верующему в Него не должно заботиться о земном и временном, ниже о самой жизни и смерти, потому что его ожидает блаженство вечное, перед которым временные потери и страдания ничего не значат. Господь не сказал ничего на слова Марфы, хотя разговор казался еще не оконченным. Смущенная Марфа не могла не почувствовать, что гораздо лучше было бы, если бы при ней находилась сестра ее, которая, чаще ее, беседуя с Господом, привыкла понимать его возвышенные беседы. Тем приятнее было, когда Учитель, как бы желал вывести ее из замешательства, велел идти домой и пригласить Марию. Сам он не пошел в дом их, как всего ближе думать, потому что иначе надлежало бы снова возвращаться на гроб Лазаря, который по обыкновению иудеев находился вне селения. Но Марфе, между прочим, представилось, что ему не угодно обращаться в многочисленном собрании иудеев, находившемся с Марией. Посему, пришедши домой, она тайно от гостей сказала сестре, что Учитель, так называли они своего божественного друга, который всегда поучал их чему-нибудь, здесь, и зовет ее. Мария немедленно последовала за сестрой, не сказав никому, куда она идет и зачем. Иисус оставался на том же месте, где встретила его Марфа, отдыхая от пути и занимаясь беседой с учениками. Первая мысль, возбудившаяся в Марии при взгляде на своего учителя, была та же самая, которая обнаружена Марфой. «Ах, Господи!» — воскликнула она, павши к стопам Его. «Если бы ты был здесь, брат наш не умер бы». Всем восклицании выражала вся полнота ее чувствований, и прежняя надежда, и настоящая безутешность, и любовь к брату, навсегда потерянному, и уважение к учителю, нечаянно явившемуся. Более ничего не могла она сказать. Одни слезы свидетельствовали о том, что происходило в ее сердце. Иисус Христос еще не начал своей беседы с Марией, как явилось перед Ним все печальное общество иудеев, находившихся в доме Лазаря. Как скоро Мария по первому знаку сестры оставила их, им пришло на мысль, что она пошла на гроб брата, дабы там снова предаться слезам. Не идти за нею казалось неблагопристойностью. Но вышед из селения, они, к удивлению своему, нашли ее у ног Иисуса. Взгляд на первое свидание друзей и знакомых после того, как одни из них потерпели какую-либо великую потерю, всегда имеет в себе нечто трогательное. Величие Иисуса, о коем все думали, что Он повелевает природою, слабость и беспомощность осиротевших сестер, кои, обливаясь слезами, искали у ног Его утешения, еще более усугубляли сию трогательность. Из иудеев многие не могли удержаться от слез, других побуждало к тому уже самое приличие. Все молчали и все плакали. Любвеобильное сердце Иисуса всегда было исполнено сострадательности к страждущим. Мы увидим, что один взгляд на Иерусалим, одно представление бедствий, имеющих отяготеть над его жителями, будут для него причиной слез. Теперь все располагало к скорби, и мысль о бренности естества человеческого и воображение друга, который лежит бездыханным во гробе, и вид плачущих сестер, кои ожидали, но еще не получили от него помощи. Между тем, невнимание к словам Иисуса Христа, коими он хотел возбудить веру, злонамеренность некоторых из иудеев, имевших быть свидетелем величайшего из чудес, им совершенных, самый недостаток веры в друзьях своих, когда она особенно была необходима, невольно возбуждали горестное чувство. «Огорчися духом и возмутися. Где вы положили его?» — сказал он, наконец, тоном, который показывал, что говорящий гораздо более чувствует, нежели говорит. «Господи, поди и посмотри», — отвечала одна из сестер. В настоящем положении и то уже казалось утешением, чтобы вместе с учителем и другом посетить гроб брата. Новые потоки слез показывали, как нужно теперь утешение. Такое положение сестер могло тронуть всякого. Мог ли не тронуться им и Иисус? Совершенная уверенность, что Лазарь скоро будет им воскрешен, и слезы плачущих друзей будут оттерты и переменены на радость, не препятствовало отдать долг природе человеческой. Сердце, истинно человеколюбивое, не может не скорбеть страждущим, хотя готовит ему полную отраду. Самая радость, особенно если она следует за огорчением и как бы борется в душе с печалью, любит выражаться в слезах. Иосиф, плачущий при свидании с братьями, служит ему трогательным примером. «Прослезися, Иисус! Смотри, как он любит его!» — говорили между собой иудеи, идя вслед за Иисусом. Слезы его для них были нечто необыкновенное. Между тем, как во всяком другом недостаток их показался бы теперь необыкновенным. Если такой великий пророк, думали, который не печется ни о чем земном, не возмущается ничем плотским, весь живет в Боге, если он плачет, то предмет им оплакиваемый должен быть крайне дорог его сердцу. Но, шептали другие, вероятно, не совсем расположенные к Иисусу, тот, кто отверз очи слепому, не мог ли сделать, чтобы друг его не умер? Если не хотел, зачем теперь так скорбит? Если же хотел, для чего не спешил на помощь? Больного может исцелить каждый врач, а возвратить зрение слепорожденному никто не может. Что же стало с его чудотворной силою? Ужели ее нет для одной дружбы? Такой язык свидетельствовал, что сие люди едва ли не сомневались и в чудесном исцелении слепорожденного, и припоминали о нем единственно для того, чтобы иметь теперь возражение против чудодейственной силы Иисуса Христа. Для Господа, коего сердце весьма болезновало уже о печальном положении друзей своих, такое неверие иудеев было тем чувствительнее. Слезы не струились более из очей его, но из взоров и движения обнаруживалось, что душа его сильно страдает. Пришли на гроб. Это была иссеченная в скале пещера, кое устье заваливалось камнем, чтобы погребаемые тела не сделались добычей плотоядных зверей. Таковы были гробы всех богатых людей в Палестине. Почва земли, усеянная небольшими каменными скалами, благоприятствовала всему обычаю. А пример Авраама и других праотцев, кое все погребены были в подобных пещерах, располагал поддерживать его во всей силе. Никто не ожидал прямо чуда. Думали, вероятно, что Иисус хочет только видеть место, где лежат бездыханные останки друга, отдать ему последнюю дань слезами и потом преподать утешение сестрам. Тем удивительнее было, когда он велел отвалить заграждавший вход тот камень, который вследствие обычая, соделавшегося почти законом, почитался неприкосновенным и был отваливаем только в случае особенной необходимости. Для внимательной Марии и подобных ей такое повеление могло служить предвестием чего-либо чудесного. Но заботливой Марфе, которая привыкла смотреть на вещи проще, отваление камня показалось даже неуместным. Она почла нужным предварить учителя, что исполнение его приказания соединено с неприятностью. Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Это было последнее усилие маловерия. «Не рехли те, — отвечал Господь, — якаще веруеше, узреше славу Божию». Камень тотчас отвалили. Стоявшие ближе к устью пещеры уже могли видеть обвитый погребальными пеленами труп, который начинал предаваться тлению. Но взоры всех более устремлены были на Иисуса. Каждому хотелось знать, что он будет делать, ибо не напрасно думали, заставил он отвалить камень. В положении, подобно настоящему, сам Иисус еще никогда не находился. Весьма часто, совершая чудеса, он совершал их, так сказать, между делом, то есть проповедью о спасении человеческом. Чем они бывали разительнее, тем менее искал он свидетелей и даже запрещал иногда поведать о них. Теперь надлежало совершить самое великое чудо и совершить всенародно. Обстоятельства служения Его требовали именно подобного чуда и знамения, ибо благотворное впечатление в уме народа от прежних чудес Иисусовых, совершенных в Иерусалиме, в коем Он, впрочем, гораздо менее творил их, нежели в Галилее, могло ослабеть частью от продолжения времени, а еще более от злонамеренных толков фарисейских. С другой стороны, для друзей и почитателей Иисусовых предстояло теперь самое великое искушение. В его страданиях и смерти от коего неукрепленная вера могла пасть. Надлежало посему новым решительным чудом оживить в уме народа память о прежних знамениях и даровать ученикам и последователям своим твердую опору веры и залог надежды. Настоящее время, место и другие обстоятельства совершенно благоприятствовали сему. Никогда чудо не могло произвести большего впечатления, как теперь, будучи совершено близ Иерусалима, в присутствии многих из его жителей, перед праздником Пасхи, когда Святой Град наполнен был иудеями со всего света, и, следовательно, все в нем случившееся могло вскоре соделаться известным всюду, где только были иудеи. Возвет очи к небу, туда, где всегда было сердце его. «Отче, — сказал Богочеловек, — благодарю тебя, яко услышал и семя, а же верих, яко всегда мя послушаешь. Но народа ради стоящего окрест, рех, да веру ему, яко ты мя послал еси». Сказав сие, Иисус возвал гласом велием: «Лазаре, гряди вон». При сем гласе четверодневный мертвец тотчас встал и вышел из гроба, в том самом виде, в каком положили его во гроб, с лицем, обвязанным убрусом, по рукам и ногам, обвитый погребальными пеленами. Сила, разрешившая узы смерти, разрешила действие и сих преград. Господь повелел, однако же, снять пелены и развязать лице. Столь внезапное, чрезвычайное чудо должно было произвести не удивление токмо, но и ужас. Перед очами всех стоял живым тот, кто за мгновение перед тем находился в другом мире, коего самые ближние не прежде надеялись увидеть, как в последний день на всемирном суде. Можно ли было смотреть на Лазаря и не веровать в Иисуса? Многие из иудеев, тут находившихся, действительно уверовали в Него. Но были и такие, кои самим опытом доказали истину слов Спасителя: «Аще кто из мертвых воскреснет, не имут веры». Вместо того, чтобы остаться долее в доме Лазаря, разделить общую радость и насладиться беседою и лицезрением Сына Божия, погибельные люди сии поспешили в Иерусалим, дабы уведомить скорее первосвященников и книжников о том, что случилось в Вифании. Таким образом, величайшее из чудес и, следовательно, священнейшее из действий Бога-человека для сих людей – сожженную совестью послужило, может быть, случаем высказать приверженность свою какому-либо знатному фарисею. Здесь как бы прерывается нить повествования Иоаннова. Он не сказывает ничего более ни о первых чувствах и выражениях воскрешенного Лазаря, ни о радости и восторгах сестер его. Умалчивает даже о том, Чем кончилось сие трогательное зрелище, и был ли Иисус в доме Лазаря? Уже по соображению находим, что Господь с учениками своими, скоро оставив Вифанию, удалился в один из смежных уединенных городков. Краткость удивительная. Там, где писатель, вводящийся собственным воображением, дал бы ему всю волю, почел бы за долг показать, что он умеет понимать великое, трогаться дивным и сообщать свои чувствования другим, там писатель, движимый Духом Божиим, глаголющий не в наученных человеческие премудрости свои всех, молчит, не заботясь о том, что его рассказ может показаться неполным. Между тем он полон, цель достижена, предсказание Иисуса исполнилось. В воскрешение Лазаря открылась его божественная слава. Сего довольно. Остающиеся за сим подробности, при всей занимательности их для ума и воображения, ничего не значили в очах писателя, коего целью было, дабы читающие веровали, яко Иисус и есть Сын Божий, и, веруя, наследовали во имя Его жизнь вечную. Из трех прочих евангелистов ни один не упоминает о воскрешении Лазаря. Причина сего открывается сама собой, коль скоро обращаем внимание на свойства и цель их повествования. Из всего видно, что евангелисты не имели намерения описывать всех деяний Иисуса Христа. Каждый, сообразно своей частной цели, главная цель произвести веру в Иисуса Христа была у всех одна, избирал известные деяния и беседы Его. Оттого находим, что у евангелистов есть сказания им всем общие, и у каждого есть нечто такое, чего нет у других. В частности, Матфей, Марк и Лука, как видно из их Евангелий, занимались более описанием тех деяний Иисуса Христа, кои совершены им в Галилее. О последних событиях, от праздника Кущи до последней Пасхи, они почти ничего не говорят. Напротив, святой Иоанн повествует более о том, что Иисус Христос совершал в Иудее, и особенно о том, что происходило от праздника Кущи до последней Пасхи. Посему, как прочим евангелистам, весьма удобно было не упомянуть о воскресении Лазаря, так святому Иоанну нельзя было молчать о нем. Для показания, что Иисус Христос воскрешал мертвых, могли служить другие чудеса, совершенные им в Галилее, как то и действительно у святого Матфея и Марка описано воскрешение дочери Иаировой, а у святого Луки – воскрешение юноши Наинского. Иоанн, напротив, имея более в виду Иудею, уже не упоминает о сих чудесах, довольствуясь воскресением Лазаря, которое он потому излагает с особенной подробностью. Довольно правдоподобна также мысль некоторых, что Лазарь находился еще в живых, когда первые три евангелиста описывали деяния Иисуса Христа, и что посему упомянуть о Его воскрешении значило бы подвергнуть Его новым гонениям со стороны иудеев, кои и без того хотели Его умертвить. А святой Иоанн, как известно, писал Евангелие свое весьма поздно, когда Лазаря, как должно полагать, не было уже в живых, и, следовательно, не было причины к подобным опасениям. Присовокупим нечто из древних преданий к сказанию евангельскому. Лазарю было около 30 лет, когда он воскрешен из мертвых, и столько же почти лет прожил он после сего. По воскрешении своем он будто вопросил Господа, должно ли ему будет умереть в другой раз. Образ жизни и поступков воскресшего Лазаря был так строг, что никто не видел на лице его улыбки. Много вместе с сестрами своими он содействовал к распространению веры христианской и скончался епископом Массилийским на острове Кипре.
На первосвященников и фарисеев известие о новом вифанском чуде Иисуса Христа произвело такое же действие, какое испытал Ирод при ужасном для него слухе рождения царя Иудейского. Честолюбие их давно не предвидело для себя от нового чудотворца ничего, кроме опасностей. Но воскрешение Лазаря казалось им объявлением о открытой войне. В смущении и нерешимости немедленно собран Верховный Совет, не с тем, чтобы рассуждать о божественности нового чуда. Анна Каиафа и им подобные едва ли верили чудесам, а если и верили, то давно предположили, что чудеса Иисуса не от Бога. Но чтобы с общего согласия определить, как удобнее остановить его успехи, предотвратить дальнейшее действие их на народ и таким образом спасти свою власть и выгоды. Анна с Каиафою, в руках коих была вся сила, конечно, предварительно были уверены, что собрание не сделает ничего больше, как только последует их мнению. Они могли бы привести в действие против Иисуса собственные свои средства, не опасаясь ответственности перед своими сочленами. Но им хотелось в таком опасном деле, которое могло вести к народному возмущению, действовать от имени всего Синедриона, иметь на своей стороне общий голос. Обыкновенная хитрость людей, кои не хотят обнаружить своего самовластия, хотя тайно все направляет своим целям даже своих противников. Мы заметили, что в Синедрионе с самого начала в отношении к Иисусу Христу было два мнения. Значительнейшая часть членов, состоя из фарисеев, саддукеев и книжников, явно враждовали против Него. Другая, гораздо меньшая, но самая лучшая по своим добродетелям, заметно благоприятствовала Ему. Теперь, когда рассуждениям касательно Его надлежало принять тон более решительный и окончательный, когда дело начинало идти уже не только о Его учении, но о Его жизни и смерти, разногласие членов должно было обнаружиться в самой высшей степени. Так действительно и было, как видно по ходу дела, хотя евангелист Иоанн по краткости своей и не говорит о сем прямо и подробно. Голоса врагов Иисусовых, по самой многочисленности их, естественно, были громче и сильнее в Синедрионе. Чтобы достигнуть своей цели, склонить собрание к мерам насильственным, старались как можно сильнее изобразить мнимую опасность положения, в коем будто бы находилось Отечество и Синедрион. Для сего охотно признавались в том, что в другое время было бы нестерпимым унижением для гордости фарисейской, то есть, что большая часть народа явно или тайно благоприятствует новому пророку и чудотворцу Галилейскому, и что меры, доселе против него употребляемые, не принесли никакого успеха. Будущее изображали в чертах еще ужаснейших. Не явно ли рассуждали с видом беспристрастия, что гроб Лазаря угрожает гибели ее Отечеству? Столь необыкновенное чудо, совершенное в такой близости от Иерусалима, перед самым праздником Пасхи, в присутствии многочисленных свидетелей, без сомнения совершено не без цели. Оно, его тайное целью, должно оказать чрезвычайные действия на весь народ. Теперь и не слепой скажет, если бы он не был от Бога, то не мог бы творить таких чудес. Толпа за толпою, все перейдут на сторону чудотворца. Синедрион останется с пустыми знаками власти, которая будет находиться в руках галилеянина. И главы народа Божия должны будут ожидать милости и презрения от рыбарей генесарецких. Но, собственно, наше бедствие не ужасает нас. Что будет с Отечеством? Признанный за Мессию, он, сообразуясь с желаниями народа, должен будет объявить войну римлянам. Да хотя бы и не объявлял, повелители света не унесут орлов своих, не растерзав их когтями всей Иудеи. Что же принесет война сия, которая будет стоить последних усилий для народа и без того истощенного? Врагам нашим новые победы, нам – новые поражения и оковы. Народ иудейский слишком слаб, слишком не приготовлен, чтобы мог спорить о победе с легионами Кесаря. Новый вождь слишком духовен и удален от земных дел, чтобы его дух или мужество могли заменить недостаток действительной силы. раздраженные победители света отнимут у нас и последние права, обратят в развалины все, что теперь есть лучшего – храм и город, отягчат иго, которое без того заставляет нас преклоняться до земли, и имя Иудеи может навсегда изгладиться из списка народов. Слыша такие суждения, можно было подумать, что это отцы Отечества, кое забыв собственные выгоды, пекутся единственно о благосостоянии народа. Всегумения. Рим и Отечество были только на языке, а в сердце личная ненависть к Иисусу за его обличение, опасение потерять свои выгоды и права при новом порядке вещей, нежелание расстаться со своими нечистыми мечтами о Мессии, кои, видимо, не приходились к божественному лицу Иисуса, привычка управлять обстоятельствами, а не подчиняться им. Кто знал истинное положение дел, тому патриотические суждения врагов Иисусова по необходимости казались жалкими и неосновательными. Во-первых, Иисус Христос никогда не обнаруживал намерения быть земным царем. Он постоянно избегал всех случаев, в коих народ хотел воздать ему царские почести. По отношению к римлянам, он всегда и словами, и примером располагал к безропотному повиновению существующим властям. Дань кесарю, кое столько тяготились мнимые патриоты иудейские, была, по его учению, дань должная, вовсе не противозаконная. Следственно, опасение войны с римлянами от лица Иисуса Христа было совершенно напрасно. Между тем, что ложно приписывали ему, в том именно были виновны враги его сами. Мысль свергнуть иго римлян, возвратить независимость народа, или точнее Синедриона, была любимой мыслью вельмож иудейских. Если бы новый чудотворец был снисходителен к их порокам, сообразовался в учении своем с предрассудками фарисеев, не уклонялся от дружелюбного общения с первосвященниками, дал явственно бы разуметь, что его будущее величие будет весьма полезно Синедриону, то утвердительно можно сказать, что опасения римлян не удержало бы никого из тех, кои теперь всего страшились, что большая часть вельмож не умедлила бы объявить себя на стороне Иисуса, как Мессии, что, вероятно, сам Анна с Каиафою с радостью воспользовались бы случаем от имени человека, приобревшего любовь народную, прославившегося чудесами, объявить войну притории Пилатовой. Признание напротив Иисуса Христа за Мессию, и только оно одно, могло избавить, как замечал сам Богочеловек, народ иудейский от тех бедствий, кои угрожали ему со всех сторон. При сем надлежало бы только рассеяться мечтам о земном всемирном владычестве Мессии. Но сии-то мечты, по свидетельству истории, и довели до погибели Иудея, побудив ее безрассудно восстать на римлян. Надлежало только потерять силу нелепым преданиям фарисеев, прекратиться пустым спором книжников, окончиться бесполезным хитросплетением совопросников. Но от сих-то зол и страдала вера, нравственность, гражданство. Отсюда и брали начало все кровавые явления, коими так богата история народа иудейского перед его падением. Надлежало, наконец, с признанием Иисуса за Мессию выйти из забвения древней чистоты и простоте нравов, прийти в силу истинной набожности, религии очиститься от суеверия, законом освободиться от пристрастных толков, умам получить лучшее направление, сердцам ознакомиться с истинной любовью к Богу и ближним. На всей это благотворной перемене и состояло бы духовно-нравственное возрождение народа иудейского, то изведение его из гроба, которое предвидел некогда пророк. К сожалению, все сие сокрыто было от очей лжеучителей иерусалимских. Они опасались, по замечанию блаженного Августина, потерять временное, немало не думая о вечном, и потому потеряли то и другое. Не будучи способны вникнуть в высокую цель действий Иисуса Христа, почувствовать и оценить превосходство Его характера и чистоту учения, понять простоту и вместе действительность средств, коими Он хотел доставить, между прочим, земному Отечеству своему счастье и земное, ожидаемое от Мессии, они судили о Нем и делах Его превратно, поверхностно, злонамеренно. Имея сами нечистые виды, никогда не действуя бескорыстно для общего блага, думали, что и все действуют подобно им, ищут только своих выгод. При таком образе мысли, удаления и в случае неуспеха в том, что смерть Иисуса Христа представлялись вельможам иудейским необходимым средством избавить себя и Отечество от мнимых опасностей. Всякая другая мера – казалось слабую, неверную, а посему неблагоразумную. Богомыслящие члены, расположенные к Иисусу Христу, вероятно, должны были щадить покров лицемерия, принявшего теперь вид любви к Отечеству. Сорвать его явно значило бы вооружить на себя все поучище Каиафина. Оставалось, не касаясь источника мнений и опасений противников, предполагая их даже происходящими из любви к Отечеству, сражаться тем же самым оружием, показывая, что их основания не тверды, заключения неверны. Негодование первосвященника против членов разномыслящих, которые мы скоро увидим, не оставляет никакого сомнения, что в защищении Иисуса Христа говорено было теперь немало, и чего нельзя было сказать в защищении того, ком не будете ни греха. Между тем, как зловещие книжники опасения свои по необходимости основывали на одних выдумках, друзья истины имели право ссылаться на дела и события неоспоримые. В опровержение нечистых видов, приписываемых Иисусу Христу, могли указывать на божественную чистоту Его нравов, на Его высочайшую любовь к человечеству, на образ Его жизни, в коем невозможно было заметить ничего предосудительного. Именем человечества могли требовать, чтобы не осуждали праведника, не рассмотрев беспристрастно, виновен ли он в том, в чем его подозревают. Именем того же самого Отечества могли умолять не спешить осуждением лица, которое имеет на себе столько признаков Мессии, в коем большая часть народа находит для себя величайшее утешение и назидание. Могли выставлять опасность заблуждения в том случае, если будет отвергнут истинный Мессия. Могли даже напоминать о действовании по совести, которое без сомнения каждому члену или говорило, или готова была сказать, что он действует неправильно, если действует против Иисуса. Все таковые внушения проистекали сами собой из любви к справедливости, из уважения к законам божеским и человеческим, а посему предлагавшим их не было нужды опасаться упрека, что их так заставляет говорить пристрастие к Иисусу, которое в настоящих обстоятельствах было бы врагами Его сочтено за измену Отечеству. Но сия-то самая правота и бесстрастие одному из первосвященников, председательствовавших в собрании, показались недальновидностью, грубой простотою, приличную простолюдином, а не членом Синедриона. Дело Иисуса, по его мнению, было делом не совести и справедливости, а общественного порядка, причем должно было смотреть ни на что другое, а только на общественную пользу или вред. «Вы, — вскричал он как бы в некотором исступлении, — ничего не понимаете. К чему сии человеколюбивые умствования? Такая правдивость и чувствительность. Пусть он будет совершенно невинен и праведен, но его жизнь, как видите, не совместна с богоденствием общественным, и он должен погибнуть. Это жертва необходимости, ибо уни есть, да один человек умрет за люди, неже весь язык погибнет». Евангелист пересказывал последние слова Каиафы, замечает, что они изречены им не от себя, а по некоему вдохновению, и что в них, без нарушения мысли первосвященника, можно видеть разительное предсказание спасительной для всего рода человеческого цели смерти Христовой. Ибо, продолжает евангелист, Иисусу действительно по предопределению свыше надлежало умереть не только за народ иудейский, но и чтобы рассеянных чад Божьих, язычников, уже предназначенных к чадству Божию, собрать воедино. И такое порицание вышло из уст первейшего врага Иисусова, его убийцы. Вышло потому, как замечает святой Иоанн, что Каиафа был на то время первосвященником. А кому приличнее произнести суд о цене жертвы, как не первосвященнику? Каиафа, по глубокому выражению одного пастыря церкви, прозвучал в этом случае как колокол, в который на тот день надлежало благовестить. Луч как бы высшего озарения отразился на мгновение в мрачной душе Саддукея, как луч солнца отражается в мутной и зловонной воде, не теряя своей чистоты и силы. Изречением Каиафы окончились прения членов, и голос врагов Иисусовых взял решительный перевес. Льстецы Каиафы, коими был наполнен Синедрион, даже не нарушая приличия, могли объявить мнение его как бы приговором самих небес, потому что между предметами тогдашней народной веры было и то, что Бог открывает иногда волю свою через великого первосвященника. Искусный оборот, придуманный Каиафой, казалось, должен был без оскорбления заставить молчать самих друзей Иисуса, если только они не хотели защищать его явно как друзья. С ними не спорили уже о его невинности. Требовали только пожертвования сим невинным человеком для блага общественного. Не почему другому, как по той одной причине, что он имел несчастье явиться на свет, так сказать, не вовремя и не уместно. Определено немедленно объявить от лица Синедриона, чтобы всякий житель Иерусалима, коль скоро узнает о пребывании где-либо Иисуса, немедленно объявлял о том своему ближайшему начальству, которое долженствовало взять его и представить Синедриону. Совещание Синедриона с его кровавым определением не могло не сделаться вскоре известным Господу, хотя бы он и не восхотел всем случаю пользоваться силой своего божественного всеведения, потому что между совещателями, как мы видели, находились давние, хотя тайные, ученики его и последователи. Весть сия не содержала в себе ничего нового для того, кто видел все, и ничего печального и ужасного для того, кто с тем, как мы видели, и шел теперь во Иерусалим, чтобы принести себя в жертву для спасения мира. Иисус Христос неоднократно свидетельствовал, что Он пламенно ожидает того великого часа, когда Ему, вознесенному на крест, можно будет сказать «совершившийся». Но благо учеников Его и последователей, благо веры, им проповедуемое, благо всего рода человеческого, требовало, чтобы Он уклонился теперь на время от преследований. Семя, долженствующее пасть на землю, было столь драгоценно и божественно, что для падения Его на землю надлежало избрать время самое приличное, место самое удобное, чего теперь, очевидно, недоставало. Ибо злоба врагов его, вероятно, уготовляла ему смерть тайную, и, может быть, предназначала ему теперь пасть от руки какого-либо наемного зилота. Такая смерть, вместо того, чтобы быть торжественным свидетельством истины, всемирную жертвою, принесенную для спасения рода человеческого перед лицем неба и земли, потеряла бы свой величественный, всемирный, божественный характер. И вот причины, каждый чувствует их важность, почему Иисус Христос, как замечает святой Иоанн, со времени воскрешения Лазаря, не хождаше к тому между иудеями яви. Чтобы быть до времени в большей безопасности, Иисус Христос удалился из самой Вифании, несмотря на приверженность к Нему и яжителей. Место сие находилось слишком близко к Иерусалиму. Надлежало ожидать, что с распространением слуха о воскрешении Лазаря любопытство привлечет сюда толпы народа, а вслед за ними подозрения и происки фарисеев. Между тем, он не хотел своим пребыванием подвергать жителей Вифании неприятностям от Синедриона. Убежищем, на сей раз избранным, был городок Ефраим, лежавший в стороне между Вифанией и Иерихоном, возле дикой и страшной от разбоев пустыни Карантанской. В сей пустыне, как повествует предание, Господь приготовлялся 40-дневным постом к великому служению своему. В сих же местах восхотел провести последние дни в приготовлении к своей смерти. Здесь он и ученики его находились в совершенной безопасности, потому что место пребывания его, вероятно, было известно только его ученикам и небольшому числу друзей вифанских. Как отрадно еще раз, хотя на краткое время, видеть божественного учителя истины в таком месте, где он, не стесняемый стечением народа, не возмущаясь кознями врагов, мог спокойно провести несколько дней в тишине и мире. Для него всегда приятны были часы уединения и безмолвия, обыкновенно посвящаемые им на молитвенное собеседование с отцом или на дружеское наставление своих учеников. Теперь, с приближением страданий и смерти, такое уединение и безмолвие были еще нужнее и приятнее. Величественная суровость местоположения, вид безмолвной природы, Иисус Христос всегда любил обращать на нее внимание, совершенно согласовались с предметами, коими занята была душа Иисусова. Если ученики его проразумевали и предчувствовали важность наступающих событий, то и для них дни, проведенные в Ефраиме, были днями размышления, молитв и тайных великих ожиданий. Евангелист не сказывает, чтобы Иисус Христос поучал теперь чему-нибудь учеников своих. Ефраимское уединение, кажется, было посвящено им более себе самому, нежели ученикам. Впрочем, ближайшее обхождение с учителем, воспоминания о всем прошедшем, особенно о последних событиях, были сами по себе уже весьма поучительны. Так бывало и прежде, что Иисус Христос прерывал на время свои наставления. Вообще образование, данное будущим наставником и просветителем рода человеческого, никак не состояло, как может подумать кто-либо, в систематическом поучении их высоким предметам веры. Нет, оно походило более на обыкновенное, свободное обхождение отца с детьми, опытного наставника с юными друзьями. Господь нередко предоставлял учеников своих самим себе, всегда позволял им действовать с полной свободой, как бы наедине, не входя прямо в их разговоры и прикословия, только постоянно наблюдал за ними, а по временам давал замечать, что от него не сокрыта ни одна их мысль, ни одно желание, что его дух присутствует между ними и тогда, когда они почитают себя наедине. Между тем в Иерусалим, по случаю приближения Пасхи, час от часу стекалось более народа. Причиной преждевременного прибытия богомольцев были набожность и выгода. От желающих праздновать Пасху требовалось на основании древнего примера особенного приготовления, которое в сии времена состояло из различных очищений, поста и милостыни. Более набожные верили, что сего приготовления нигде нельзя совершить лучше, как в Иерусалиме, перед Домом Божьим, при помощи и наставлениях фарисеев. Почему и приходили для сего за неделю и более до праздника. Кроме сего, иудеи, приходившие издалека, особенно египетские и вавилонские, привозили с собой различные изделия и произведения своих земель. Продажа и мена оных заставляло приходить на праздник ранее и уходить позже обыкновенного. По сим и другим причинам Святой Град в продолжение пасхального месяца походил на сборное место всего тогда известного мира, особенно Востока. Воскреситель Лазаря, естественно, был теперь предметом народной молвы и всеобщих разговоров. Все, исключая врагов Иисусовых, с нетерпением ожидали прихода Его в Иерусалим, хотя всякий видел, что исполнение сего ожидания сопряжено с необыкновенной трудностью по причине грозного определения Синедриона против Иисуса. Вообще, в народе господствовало тайное ожидание чего-то великого, необыкновенного, сильно пробужденное столь великим чудом, каково было воскрешение Лазаря. С ним, казалось, воскресли все лучшие надежды Израиля. С другой стороны, видели, что Верховный Совет Иудейский наполнен непримиримыми врагами Иисуса, готовыми употребить против Него и свои силы, и свое коварство. От сего невольно распространялось уныние и рождались печальные предчувствия, тем более, что, по общему мнению, начало и открытие Царства Мессии должны были предшествовать величайшие всеобщие скорби и злоключения. Различные справедливые и несправедливые слухи и рассказы о чудотворце, о чуде, им произведенном, о предприятиях врагов Его и прочее, как то обыкновенно бывает в подобных случаях, то усугубляли надежду лучших времен, то увеличивали опасения и недоумения. Если когда, то теперь наипаче, в решительные минуты, когда надлежало принять или отвергнуть своего Мессию, народ иудейский уподоблялся овцам, не имеющим пастыря. Большая часть пастырей и иудейских были не что иное, как волки в одеждах овчих, и почти все были против великого пастыреначальника. Иоанн и Предтечи, праведного Симеона, Иоанн, вифлеемских пастырей, могущих свидетельствовать о истине и вразумить народ, теперь уже не было в живых. Одна только совесть в каждом, кто имел ее, говорила за Иисуса. В таком волнении умов протекло несколько дней. Произвольное и неожиданное удаление Иисуса Христа от Иерусалима дало новое направление мнениям и соделалось новым предметом догадок. Многие из иноземных иудеев, слыхавших прежде беседы Иисуса Христа в Иерусалиме и имевших к Нему особенное уважение, не раз приходили в храм, думая обрести в нем по-прежнему божественного Учителя. Не находя Его, начали думать, что Он вовсе не придет на праздник. Такое мнение, кроме медленности, подтверждалось самою сокровенностью Его пребывания. Вообще, кто менее знал Иисуса, величие Его характера, неизменную преданность воле Отца Небесного, готовность принести Себя в жертву за спасение рода человеческого, тот, самим положением вещей, склонялся думать, что благоразумие заставит Его не являться в Иерусалим, по крайней мере до того времени, как изменятся обстоятельства. С другой стороны, известно было, что Иисус Христос всегда приходил на праздники, особенно на Пасху в Иерусалим, что Он для сего самого предпринял недавно путь из Галилеи в Иудею. Само чудо Вифанское казалось Его предтечью. Произвести Его близ Иерусалима и удалиться ни с чем казалось несообразным с порядком вещей и событий. Последняя мысль, хотя в другом смысле, заставляла вероятных врагов Иисусовых полагать, что Он непременно придет на праздник. Для них трудно было представить, чтобы Вифанское явление не было началом других явлений и осталось без дальнейших последствий. Чтобы тот, кто произвел его, отказался от плодов, кое воскрешение Лазаря должно было принести, доставив ему всеобщее удивление и любовь народа, стекшегося на праздник. Посему фарисеи со дня на день становились деятельнее и внимательнее. Многие уже с той целью, чтобы прежде всех открыть приход Иисуса и донести о сем Синедриону, показать себя патриотами и заслужить награду. За 6 дней перед Пасхой, как говорит святой Иоанн, Иисус действительно явился опять в Вифании. Приход Его был празднеством для всего населения, особенно для его почитателей и друзей. Один из них, именем Симон, так называемый прокаженный, которого Иисус Христос исцелил, вероятно, от проказа, воспользовавшись покоем субботнего дня, учредил богатую вечерю для его угощения. Гостеприимная Марфа уступила ему честь принять у себя Господа, но взяла на себя труд распоряжаться угощением и служить самой при трапезе Иисусу. Уже то показывало величайшее уважение к нему, что все сие происходило близ Иерусалима, когда каждый израильтянин под опасением проклятия и казни должен был доносить Верховному Синедриону о месте пребывания Иисуса. Общество состояло из учеников и друзей его, кои были им исцелены или получили от него другое какое-либо благодеяние. Воскрешенный мертвец также был в числе гостей, и на его лице, конечно, блистала радость, коей исполнены были все вечерившие, но отличные от прочих, свойственные тому, кто еще так недавно провел несколько дней за пределами сего мира. Все глубоко уважали и любили Иисуса, но для Лазаря он был уже Господом жизни и смерти. Никто не чувствовал живее радости сих минут, никто не признавал более обязанным себя сею радостью Иисусу, как Мария. С жизнью брата Господь как бы снова даровал ей самой жизнь. Чувствительное сердце ее горело желанием выразить свою признательность к нему каким-либо особенным знаком. К удовольствию своему она заметила, что дражайшему гостю не оказана еще одна услуга. Он не помазан благовонными мастями, как то бывало иногда при усердных и богатых пиршествах. В доме ей оставался, вероятно, от погребения Лазаря, фунт нардового чистого мира. «Что может быть лучше, — думала она, — как употребить его в честь дражайшего гостя?» В сих мыслях она неприметно выходит из собрания и вскоре паки является салавастровым сосудом, наполненным драгоценного благовония. Между тем, как прочие вечеряли, она начала возливать миры на Господа. В таком случае обыкновенно помазывали только главу. Но рукою Марии управляло не обыкновение, а глубокое благоговение и любовь. Она возливала миры и на ноги Иисусова, и, не довольствуясь еще сим знаком величайшего усердия, оттирала их вместо обыкновенного полотенца своими волосами. Большей чести нельзя было оказать, хотя бы посетителям был какой-либо царь. Весь дом наполнился благовонием. Кто взирал на Господа такими же очами, какими взирала Мария, и умел отличать в действиях человеческих черты прекрасного и доброго, тому поступок ее был весьма приятен, отличаясь особенной решимостью, усердием, благоговением и трогательностью. Господь не говорил ничего Марии, но из самого молчания его явствовало, что чистое намерение ее доставить ему удовольствие достигнуто. Больше награды не нужно было для сердца признательного. Все радовались, но эта общая веселость вдруг возмущена была неудовольствием, причиненным, сверх всякого чаяния, одним из учеников Иисусовых. Прекрасный поступок Марии показался ему неуместной расточительностью, более приличной какому-либо пышному фарисейскому наставнику, любящему роскошь, а не его учителю, который любит простоту и не терпит излишества, далек от всякого вида роскоши и всегда восстает против жестокосердия богатых к бедным. Приличие требовало, по крайней мере, не обнаруживать подобных мыслей. Иуда, так назывался ученик, напротив, не замедлил передать их тем из учеников, кои сидели подле него, а потом простер дерзость свою до того, что начал вслух осуждать Марию. «Чему такая трата?» — рассуждал он. «Не лучше ли было продать это мира за 300, столько, по крайней мере, дали бы за него динариев, и деньги сие раздать нищим?» Такой благовидный предлог к упреку, по-видимому, подействовал и на других учеников, из коих некоторые также возымели мысль, что если и дерзкое замечание Иуды, то самое замечание сделано не без основания и в всем случае не согласно с собственными правилами учителя, и что вообще едва ли не было бы лучше, если бы с миром поступили так, как говорил и Иуда. Если ученики, предосуждая таким образом сделанное Марию, нарушали некоторым образом долг уважения к ней, тем паче к своему учителю, то это происходило в них не от злого намерения, тем паче не от худого сердца, а от простоты, привычки изъяснять свободно перед учителем все свои мысли. Некоторые на сей раз неспособности оценить достоинство и, так сказать, сердечность поступка Марии, похвальны, но безвременной заботы о нищих, и, следственно, увлечение примером Иуды, который по дерзости и наглости своего характера и не всем одном случае мог увлекать своими мнениями прочих. Но в самом Иуде действовало теперь совсем другое. Его мнимое сожаление о нищих происходило из самого нечистого источника. По препоручению учителя, а вместе с тем, по всей вероятности, вследствие собственного вызова на то, он издавна был хранителем денег в малом обществе Иисусова и носил для сего именно небольшой ящик, в который усердствующие клали кто что мог. Большая часть всех денег обыкновенно расходовалась на нищих через руки Иуды, который в всем деле не наблюдал никакой верности и многое брал себе. По свойству каждой страсти постепенно возрастать и усиливаться, когда ей дают пищу, корыстолюбие сделалось, наконец, неизлечимым недугом души Иудины и владело теперь всеми его мыслями и желаниями. Оно-то заставило его осуждать усердие Марии и говорить тем языком сострадания к нищим, который ему менее всего был сроден. 300 динариев за мир были бы отданы Иуде, который поступил бы и с теми деньгами так же, как поступал с другими. Господь знал о всем несчастном состоянии души своего ученика и употреблял, без сомнения, все средства к его исправлению, только не открывал прямо своих мыслей о нем и не обличал его порока перед другими. При всем великодушном щадении бесстыдный ученик пользовался возможностью скрывать свое корыстолюбие и хищничество, то под видом попечения о нищих, как теперь, то под другими, столь же благовидными предлогами. Без сомнения, и в настоящем случае низкий лицемер, изъясняясь столь дерзким образом, не думал через то сделать какую-либо неблагопристойность. Надеялся, может быть, еще заслужить одобрение за свою откровенность, мнимую прямоту характера и любовь к бедным, которая наблюдает их выгоды и тогда, когда другие пошли бы за лучшее молчать. Чувствительная Мария тем более должна была смутиться от нарекания Иуды, чем чище и возвышеннее было чувство, из коего произошел я поступок. Ах, как холодно, беспощадно судили о том, что было плодом пламенной чистейшей любви ко Спасителю. Можно ли называть тратою почесть, оказанную тому, кто воскресил Лазаря? Все богоухания Ливана ничтожны в сравнении с его богодеянием. Но Мария могла чувствовать только свою правоту, а не защищать ее. Господь боговолил сделаться защитником ее кротости. Обнаружение низкой страсти Иуды, его постыдного лицемерия, было бы самым действительным защищением и вместе справедливым наказанием для вероломного ученика, который омрачал присутствием своим святейшее общество будущих просветителей рода человеческого. И прочие ученики могли бы научиться из сего не полагаться без рассуждения из слова другого, сколько бы они ни были боговидны. Но Господь, по плану премудрости своей, предоставив сына погибельного идти своим путем до конца, пощадил и теперь гибельную тайну его сердца, дал вид, будто сожаление о мире проистекает у всех из одного источника – любви к нищим. «Что вы даете труд жене?» – сказал он, обратясь к ученикам и особенно к Иуде. «Оставите ее, «Дело бы доброе содело о мне, еже возможно, сотвори, предварив помазать тело мое на погребение. Нищие всегда имайте с собою, и когда хочете, можете им добро творите. Мне же не всегда имайте. Аминь, глаголю вам, и держащи проповестия Евангелие сие, о мне и смерти моей, во всем мире, и еже сотворись я, глаголано будет в памяти я». Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 3 по 9, и Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 6 по 13. Такие слова не могли не произвести впечатление сильного, хотя оно было различным по различию лиц. Кроткая радость блистала на лице скромной Марии. Тот, кто хотел подвергнуть ее стыду и смущению, сам был пристыжен и смущен. И я, имя, и деяние сделаются известными всему миру, соединятся навсегда с деяниями Иисуса. О такую великую награду за столь малую услугу, за минутное смущение, может даровать только тот, кто воскресил Лазаря в деснице коего все. Ученики, напротив, должны были крайне стыдиться, узнав, что они почитали напрасною тратою то, что служило приготовлением для их учителя к смерти. Как неуместно представлялось после сего их сожаление о мире. Как неприятен был и Иуда сего безвременной заботою о нищих. Мысль о смерти Господа должна была дать беседе другой вид. Случайно, по-видимому, открыл он судьбу, вскоре его ожидающую. Но сие открытие тем было разительнее, составляя совершенную противоположность с общим весельем. Взоры всех, и без того часто обращавшиеся на Иисуса, теперь еще чаще обращались. Каждый хотел прочитать на божественном лице Его, что это за погребение, о котором Он сейчас сказал. В самом ли деле Он так скоро должен умереть? Вместо веселости после сего необходимо заступали задумчивость и мрачность. Ученики снова услышали, что смерть их учителя – не воспрепятствует ему, как они думали, быть Мессией и Евангелию о нем, сделаться известным и восторжествовать над всем миром. Как все сие может быть и совместиться? Это составляло новый повод к недоумениям и догадкам. Наступающая ночь проведена была в Вифании. На другой день Господь намеревался идти в Иерусалим.